События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Сегодня для вас ее проведут Наталья Мещерякова и Евгений Антонов. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 23 сентября.
Мы будем говорить о визите делегации Латвии в США. Целая группа во главе с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, был министр экономики Виктор Валанис, они гостили в США. И вот один из результатов этого визита – подписание соглашения о сотрудничестве между латвийским и калифорнийским бизнесом. Все подробности далее.
Продолжается тяжелая история по поводу родителей ребенка, детей, один из которых погиб от дифтерии, а остальные больны дифтерией, дети были не привиты, и, в общем, эта трагедия по-прежнему очень широко обсуждается. На выходных полиция установила для родителей детей больных дифтерией запрет на выезд из Латвии, и сегодня мы говорим со специалистом, который расскажет, какие меры вообще в данном случае может применять власть в отношении таких родителей.
В Сейме собирают подписи за проверку знаний латышского языка у некоторых депутатов от партии «Стабильности». Мы сегодня поговорили с нацобъединением, которое инициировало сбор этих подписей, и также с представителем партии «Стабильности», чтобы узнать мнение двух сторон.
Министерство благосостояния тем временем оценивает разные варианты, как изменить нынешнюю пенсионную систему, и в числе прочего она предлагает, рассматривает идею того, чтобы второй пенсионный уровень стал добровольным. В этой теме довольно подробно разобралась наша коллега Юлия Петрик. Она придет в студию и все расскажет, а потом, надеюсь, что времени нам хватит, хотелось бы поговорить на эту тему с вами. И вопрос, который мы вам сегодня адресуем, звучит так. Хотели бы вы сами распоряжаться своими пенсионными накоплениями? Телефон будет работать ближе к концу эфира 67-227-440, но уже прямо сейчас можно писать на WhatsApp 28-04-04-24. Сообщение с WhatsApp точно прочитаем, но телефон, надеюсь, что получится.
Также напомню, что смотреть программу «Подробности» можно на сайте plus.lsm.lv, также на сайте lr4.lv, также в Facebook-странице вышеупомянутых платформ plus.lsm.lv и Латвийского радио 4 доступны. И подключайтесь к YouTube-каналу Латвийского радио 4.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Начинаем с главной деловой экономической новости Латвии последних дней. Высокопоставленная делегация, которая включала в себя представителей и Министерства экономики, и Латвийского агентства инвестиций и развития, посетила Соединенные Штаты, где провела переговоры с коллегами-бизнесменами в Калифорнии и подписала меморандум о сотрудничестве. С нами сейчас на прямой видеосвязи один из тех людей, который входил в эту делегацию и вернулся. Это президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый
приветствуем
вечер.
Вас. Расскажите о ваших впечатлениях этого визита. Какие самые главные его результаты и итоги?
Ну, во-первых, надо сказать, что со стороны бизнеса это была моя инициатива, когда Виктор Сваллайнс поступил на этот пост, чтобы сделать такой визит в США. И основная моя идея состояла в том, что нам надо инвестиции, стратегические инвестиции в такие отрасли, как энергетика, оборонка от наших стратегических партнеров. Мы этот визит, ну, как им помогало делать посольство США. И, значит, визит экономической части прошел в трех городах. В Хьюстоне, в Сан-Франциско, и сейчас там делегация находится в Денвере. Мне надо было вернуться, потому что я сейчас в Будапеште. Сейчас у нас тут два дня будет встреча Юра Чамберс, там президентов, и мне надо было вернуться. Надо сказать, что там, да, делегация была около 70 предприятий. В то же время в США находился и президент страны, и там были какие-то моменты, когда у нас совпадали места. И эта делегация, это тоже, она не была так одним целым, которая ехала во все эти города, но в целом было 70 предприятий. Кто-то есть в этих всех трех городах, кто-то приезжал в Хьюстон, кто-то в Сан-Франциско, кто-то только Денвер. Да? Так что это такая, ну, очень прагматично люди, которые предприниматели едут, они едут туда, где у них есть возможности. Если говорим о Хьюстоне, это центр, один из центров мировой энергетики, да, и в энергетике США, потому и там был министр, ну, экономики, там проходил форум Газтех, примерно 50 тысяч этих участников, там и господин министр выступал там в этом мероприятии, и там были разные встречи, там, и, конечно, министра на политическом уровне, у нас была встреча с такими, как бы так, организациями, типа там палаты и тому подобное. Там разные есть организации, в которые ходят и бизнес-организации, правительственные такие. Ну, они очень, в США очень, как бы так, стараются, чтобы бизнес развивался. Недаром последние 30 лет развитие экономики Америки было в два раза быстрее, чем Европа, да. Ну так, и если уже смотрим вперед, и мы в Хьюстоне, там были многие встречи, там у каждого предпринимателя там свои программы. Я знаю, что были подписаны там пару договоров по энергетике, там по авио, Дагвилла и тому подобное. И то же самое в Сан-Франциско. Мы там были, мы как бы так... Поехали и встречались с многими такими грандами мирового бизнеса. Там и были в Microsoft, Meta, Google, AI. Как это? AI, да. И, так что и у многих были еще индивидуальные встречи. Да. И насчет договора, который вы упомянули, да, мы подписали договор с такой тоже неправительственной, ну, там такой организации, которая очень близко к штату Калифорнии, которая содействует бизнесу. Мы знаем, что в июле приезжала это Фиона Май, как трежери, да, это очень такая фигура влиятельная в Калифорнии, там с делегацией, сейчас это тоже мы там и с ней встречались, и там с предпринимателями, встречались и с палатой Сан-Франциско, да, и мы подписали договор, что будем содействовать, да, и там есть реальные инвестиции, которые сейчас уже есть и в Латвии, и со стороны предпринимателей Калифорнии, и будем это все развивать. Кстати, если мы смотрим на размер экономики, то если штат Калифорнии как бы так оформить как страну, она... По величине пятая экономика в мире, да, так что огромная мощь экономики Калифорнии, да. Mm-hmm. И потом сейчас вот эта группа поехала дальше уже в Денвер. Mm-hmm. Ну, это так вкратце совсем.
Ну вот мы видим, что министр экономики Виктор Валанис сказал, что после этой встречи широко открываются двери для сотрудничества предпринимателей Латвии и Калифорнии. Он упомянул таких технологических гигантов, как Microsoft, Google, Meta. Какие из этих компаний, на ваш взгляд, или какая из этих компаний первой придет в Латвию, и с чем она придет, на ваш, вот из того, что вы с ними поговорили, в чем их наибольший интерес, и когда мы можем их увидеть на нашем рынке?
Не, ну, скажем, если мы говорим о компании Microsoft, я там тоже участвовал в этой встрече, компания Microsoft уже есть в Латвии, она в некоторых проектах участвует, это, мне кажется, с компанией Tilde у них есть инвестиции, если я не ошибаюсь. Многие уже на данный момент сотрудничали, там были из предпринимателей, которые на данный момент сотрудничают, тот же TED, там подобное, и просто есть переговоры были о большей еще сотрудничестве. То, что министр предлагал Microsoft'у, участвовать в открытии в Латвии такого, ну, как бы так, центра этого AI, да, сейчас действительно это развитие искусственного интеллекта, она очень развивается, да, и было предложение со стороны Валани, чтобы государство это делало там, скажем так, государство, университеты вместе с каким-то вот таким гигантом, который, ну, в этом уже мире уже продвинулся, да, чтобы там, ну, была мощь побольше. Так что вот и это предложение было принято, сейчас уже вот это пойдет уже на таком, ну, рабочем уровне, уже разрабатывается, как это может быть или там подобное. Но идея такая, что если такой центр в Латвии откроется, это даст ну, такой дополнительный очень большой толчок для, для возможностей предпринимателей, скажем, может быть, которые не такие большие. Потому что ясно, что сейчас ну, искусственный интеллект развивается. Кстати, вот если, ну, там, когда мы были в этом, этой лаборатории OpenAI, там нам показывали такие вещи, что действительно в такие уже нюансы этот, там есть прорывы, что даже это ну, чистая фантастика. Да. И, кстати, если мы говорим о Сан-Франциско, я сам покатался на машине, которую вызываешь как такси, машина приезжает, там нет водителя, ты садишься просто, и он тебя отвозит куда надо. Да. Так что это, ну, да, это есть разные возможности.
Да, для да. нашей статистики нарушения на дорогах это было бы, наверное, хорошее решение во многих случаях. А в чем преимущество уникальной Латвии перед другими странами региона? Ну вот мы часто говорим, что Латвия проигрывает, к сожалению, проигрывала до сих пор, по крайней мере, конкуренцию Литве, Эстонии, Польше. Сейчас что-то меняется? Что мы можем предложить американским компаниям такого, чего не предлагали ранее, чтобы они пришли сюда, а не к нашим соседям?
Это очень хороший вопрос. Конечно, если мы смотрим со стороны, там, скажем, налоговой политики, элементов бюрократии и тому подобное, там во многих позициях литовцы, эстонцы нам ну, впереди, скажем, у них условия лучше, но видите как, даже при таких условиях, если инвестор чувствует, что ну, страна, скажем, там на уровне министра, там президента их приглашает, и они знают, они чувствуют, что о них будет заботиться, они даже могут кое-где там, может быть, приплатить больше, да, ну, чтобы они чувствовали себя, ну, комфортабельно, чтобы они ну, чувствовали, что они тут нужны, да. И второе, когда уже такие инвесторы приходят, они тоже уже, ну, как бы так, осваиваются, да, и они тоже, ну, как бы так, начинают говорить о каких-то позициях, что можно было улучшить, да, и это еще улучшает эту среду, потому что уже тогда через таких инвесторов, ну, есть такое позитивное давление на улучшение, скажем, там, бюрократические среды, налоговой политики, там, не знаю, рабочей силы, образования и тому подобное, да, так что, да, это есть реальная конкуренция за инвесторов, за внешних инвесторов, за внутренних инвесторов, да, так что, ну, в том смысле министр экономики делает очень правильные вещи, да, он прислушивается то, что мы как бизнес говорим и тому подобное, и еще с этими инвесторами многими приходят знания, какой-то опыт, и когда с ними сотрудничаешь, ты можешь уже, местные предприниматели могут много чего учиться, да, и получать контакты и тому подобное, да.
Благодарим вас. Айгарс Ростовскис, президент Латвийской торгово-промышленной палаты, был с нами на прямой видеосвязи. Мы обсуждали итоги поездки латвийской представительной бизнес-делегации в Соединенные Штаты. Спасибо и всего доброго.
Да, хорошего вечера, удачного сотрудничества. Пусть приходят инвесторы побогаче. Да?
Ну да, и пусть главное остаются, потому что вот мы слышим, как сказал господин Ростовскис, что сначала он приходит, потому что ему показалось важным, что с ним разговаривает премьер-министр и приглашает, а потом он приезжает на место и пытается здесь уже для себя, для своих предприятий, сотрудников изменить налоговую систему, среду какую-то. То есть, в принципе, улучшает ситуацию на рабочем рынке, от чего мы все будем только выигрывать.
И, кстати, вот наш собеседник упомянул Microsoft, и уже появилась информация от агентства развития инвестиций о том, что в Microsoft заинтересованы начать разговоры о создании центра искусственного интеллекта в Латвии.
Ну что ж, будем ждать. Пока идем дальше.
События, факты, прогнозы. Подробности на Латвийском радио 4.
Будем говорить об истории, которая на прошлой неделе очень громко прозвучала, о смерти 4-летнего мальчика. Он умер от дифтерии 16 сентября. Он не был привит от этой болезни. И вот появилось продолжение, как мы тоже рассказывали, что в больнице проходили лечение его сестры от той же самой болезни. И вот в субботу полиция задержала родителей за то, что они двух детей, больных дифтерией, забрали из детской больницы. В полицию поступило заявление о том, что вот несмотря на предписание врачей, детей мать забрала из больницы. И вот тоже в воскресенье новые меры, были установлены меры пресечения для этих родителей, запрет на выезд из страны.
С нами на прямой телефонной связи руководитель общества Globiet Bernus Ингуна Эбла. Здравствуйте. Добрый день, госпожа Эбла. Я вас не слышу. Я попробую сейчас перезвонить ей.
Да, пробуем связаться с нашей собеседницей Ингуна Эбла, руководитель общества Globiet Bernus. И хотели мы обсудить такой момент. Тоже уже сообщалось, но я повторю, что вот родителям этих детей было приостановлено право опеки, и детей поместили обратно в стационар. И вот интересует такой аспект, в каких случаях право опеки может быть приостановлено для родителей.
Госпожа Эбла, здравствуйте.
Добрый день.
Да, хорошо, что наконец мы с вами связались. Ну вот мы обсуждаем историю с этим несчастным ребенком погибшим и теми детьми, которые, по счастью, еще живы. Вот вопрос, который мы хотим вам адресовать. Первый, вообще, в каких случаях государство имеет законное право отбирать детей у родителей?
Ну, в общем-то, отбирать детей у родителей государство не то, что сразу отобрать. Но все уже знают, что если насилие и прямо сознательная поставка под риск ребенка, но это известно, что или родители, там социальная служба должна выбрать, потому что родители наркоманы, и за ребенком совершенно нет ухода. Но тут же дело совершенно другое и давно известное в Латвии, что есть родители, при том из очень вроде как образованных семей, которые, в общем, начитались не ту информацию и считают, что их детей вакцинировать не надо. Они этим ставят детей под угрозу и своих родителей, и остальные членов общества под угрозу. Ну, я лично знаю такие семьи из известных художников и тому, и так подобное. Но нельзя этого делать, потому что у нас есть один документ основной, это ООН Конвенция по правам ребенка 1989 года, которую мы как раз, в общем, добились, что его ратифицировали, даже перевели. И там ясно написано, что государство отвечает за лучшие интересы ребенка, и чтобы он не подвергся никаким рискам здоровья и вот насилия. А то, что невакцинирование, это тоже конкретный вид насилия, который оговорен в нашем гражданском законе или цивилликум. Будет гражданский закон или нет?
Да.
В гражданском законе явно, совершенно ясно указаны все возможности, когда можно приостановить право на опеку родителям. И одно есть, что если родители подвергают риску здоровья ребенка, а тут не то, что здоровье ребенка, а жизнь ребенка под риском, или он станет на всю жизнь инвалидом. Это очень опасно. И очень простое есть решение, просто нужно это привести в исполнение, эту и систему подготовить для этого.
Но подвергать...
Сейчас все есть, законы есть.
Да, но есть вот это право отказаться, да, и вот здесь оно сыграло свою такую ключевую роль. Вы говорите, что нельзя подвергать риску ребенка, в том числе невакцинирование при, ну, как можно приравнять,
да,
к этому,
да,
риску. Получается, что,
ну,
все родители, которые вот такие антиваксеры, можно им,
да,
приостановить право опеки?
Абсолютно. Абсолютно. Это вам каждый юрист скажет, который специализируется в правах ребенка, что главный закон у нас всех в стране, как и во всех других, которые ратифицировали страны ООН Конвенции по правам ребенка, четко написано, что все действия, которые в стране проводятся в отношении ребенка, должны быть сделаны в его лучших интересах. А, слушайте, умереть или стать инвалидом – это не в его лучших интересах никак. Просто ключ решения в том, что, например, Всемирная организация здравоохранения в 2017 году приняла директиву, что врач, медик, сестра, там, помощник врача должны быть ключевой фигурой, чтобы ребенка с не подвергать никакому риску насилия. А то, что по-латышски называется «помешана новарта», или child neglect, это не совсем то, что заброшенные, потому что как раз очень образованные вроде бы семьи и известные в местном обществе, они тоже так делают. И очень трудно против них бороться. Но что надо сделать? Семейным врачам надо в случае отказа просмотреть все свои амбулаторные карточки, если они не находят, что ребенок не вакцинирован против АКДС, это коклюш, дифтерия, ну, по крайней мере, такие очень жизненно важные, туберкулез, и сразу надо сообщать, слушайте, в сиротский суд, и пускай они разбираются.
Скажите, тогда пожалуйста, они идут вы сказали, что уже у государства все есть законодательство, чтобы принимать такие решения, но вопрос, тем не менее, остается. Насколько государство в целом готово, вот вы говорите, давайте реализовывать этот закон, но ведь это может привести к тому, что количество детей у родителей, которые, ну, антиваксеры, да, будут забирать больше, чем сейчас. А государство имеет достаточно мощности, чтобы держать этих детей где-то? Как это все будет организовано, даже если это начнет работать? Где они будут содержаться?
Ну, вот я говорю, должно быть, во-первых, должна делаться кампания, которая на самом деле должна была бы проводить усилиями родителей, детей, журналистами и самим государством дать на это денег, чтобы разъяснить ситуацию и потом поднять эту кампанию, чтобы оповестить людей, в чем дело и чем это им грозит. И потом надо просто поручить семейным врачам, ну, чтобы этот механизм заработал, чтобы они сообщали, нормативный акт такой еще дописать к миллиону других, что если ребенок не вакцинирован против жизненно опасных инфекций, должно сообщаться сиротскому суду или другой инстанции, и школам также, и в общем задействовать, говорить с родителями, а если они не согласны, вот тогда должно три консилии может решить, или сиротский суд может решить приостановить опеку над ребенком на время, пока дойдет им.
Спасибо большое. Инга Найбл, руководитель общества Глобет Бернус, была с нами на прямой телефонной линии этим вечером. Благодарим вас за комментарии.
Всего доброго, до свидания.
И вас благодарим, да, до свидания.
Спасибо.
Ну вот, такая история. Теперь мы знаем, что с точки зрения закона юридически родители, которые отказываясь вакцинировать ребенка совершенно обязательными прививками, а АКДС, о котором упомянула наша собеседница, безусловно, входит вот как раз в число таких обязательных прививок, которые делаются в первые годы жизни ребенка, в первые два года, если не ошибаюсь, вот, они, соответственно, нарушают права ребенка, просто его право оставаться здоровым и вести здоровую жизнь, и дети из таких семей могут быть отобраны по решению властей.
Ну, такая громкая, да, история, трагичная, но мне кажется, вот она запустила какой-то очень необходимый механизм, что наверняка что-то будет меняться, либо с самим процессом вот этим вакцинации уже говорят, да, что, может быть, нельзя отказываться, что есть обязательные прививки, на то они обязательны. То есть, мне кажется, здесь будут какие-то изменения последуют.
Будем смотреть, пока идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Довольно громкая политическая история происходит вот буквально в эти дни. На прошлой неделе началась в Сейме. Там начат сбор подписей за проверку знаний латышского языка у двух депутатов партии «Стабильности», потому что вот национальное объединение, которое инициировало этот сбор подписей, предполагает, что эти депутаты недостаточно владеют государственным языком.
Да, и было еще здесь дополнение о том, что эти депутаты приглашались в Центр госязыка для того, чтобы сдать проверку, но от этих приглашений они отказывались. И вот это тоже побудило нацобъединение заняться сбором подписей, потому что, ну, подозревают, что все-таки парламентарии, вот эти двое от «Стабильности», не владеют языком в достаточной степени.
Речь идет о депутатах Виктор Пучко и Ефимий Клементьев от партии «Стабильность». Ну и вот, собственно говоря, для того, чтобы понять, что стоит за этой историей, мы сегодня пообщались с представителем национального объединения, депутатом Сейма Артурсом Бутенсом.
Центр государственного языка многократно призывал этих депутатов подтвердить свои знания госязыка. Депутат дает клятву укреплять государственный язык, так что было бы только логично, чтобы он знал его в соответствии с занимаемой должностью. Некоторые депутаты на эти призывы отозвались, а некоторые нет. И их мы призываем пройти проверку в порядке, установленном Сеймом. Нужно собрать подписи 20 депутатов, а комиссия по мандатам, этике и заявлениям готовит законопроект в Сейм. Потом следует проверка в центре госязыка. Так мы получаем уверенность в том, есть ли у депутатов соответствующие знания государственного языка. Если есть, то они должность сохраняют. Если же во время проверки выяснится, что уровень знаний языка недостаточный и за это время не был улучшен, то Сейм решает об аннулировании мандата. Сейчас собрано 17 подписей. Подписались все депутаты национального объединения, несколько из объединенного списка и прогрессивных. На этой неделе мы продолжим приглашать коллег подписаться. Депутаты могли не доводить до этого шага. Если бы они прошли дополнительные курсы или как-то по-другому выполнили просьбу о сотрудничестве с Центром госязыка. Но, как заявили в самом центре, этого не случилось. Приходится использовать крайнюю меру, такой инструмент. У Центра госязыка есть подозрение, что оба этих депутата не знают язык. Нам, как парламентариям, тяжело доказать обратное. Я не помню случаев, когда эти депутаты выступали с трибуны. Также я не слышал, чтобы они общались со СМИ на госязыке. Так что эти сомнения на нескольких уровнях.
Артурс Бутенс, депутат Сейма от нацобъединения. Мы услышали его доводы о том, почему в Сейме идет сбор подписей за проверку знаний латышского языка у двух вышепомянутых депутатов стабильности.
Да, ну, позиция партии стабильности, в свою очередь, тоже очевидна. Они считают, что эти претензии являются политически мотивированными. Мы пытались сегодня связаться с одним из тех двух депутатов, собственно, которые стали объектами этой проверки, но ни один из них не смог сегодня пообщаться с программой подробности, но в этой связи мы пообщались с председателем парламентской фракции стабильности Алексеем Росликовым. Вот что он нам рассказал.
Самое главное в этой ситуации вы должны понимать, что преследовать на сегодняшний момент русскоговорящих политиков, в принципе, как и русскоговорящих в Латвии, это такой основной хлеб национального объединения. Они больше ни на чем другом не существуют. Мы в парламенте довольно-таки неудобная оппозиция, постоянно задаем вопросы, пишем законопроекты, постоянно требуем особого, правильного и, самое главное, полагающегося нам, так сказать, русскоговорящим латвийцам внимания. И на фоне всего этого руками национального объединения нас пытаются немножко приструнить. Но возвращаясь к вашему вопросу по поводу конкретных депутатов, перестаньте. Они на достаточном уровне, как и сказано в законе, владеют латышским языком, прекрасно при необходимости общаются со своими коллегами по парламенту. Поэтому на сегодня у национального объединения из необходимых 20 подписей есть только 16. Потому что, ну, слава богу, есть все-таки и здравомыслящие политики в парламенте, которые говорят о том, что мы же общаемся с этими людьми, там же все в полном порядке. Для чего собираются эти подписи? Поэтому я абсолютно не переживаю и не волнуюсь. Но, подчеркну, не собираемся прогибаться, подкладываться под эти вот проверки, чтобы доказывать свою принадлежность нашей стране, потому что, еще раз, я родился в Латвии, я гражданин Латвийской Республики и никому ничего доказывать не должен априори. Поэтому мы выступали всегда против языковых проверок для педагогов, для людей с ВНЖ, которые здесь проживают уже огромное количество времени. Мы считаем в целом языковые проверки недопустимыми и точка.
Это позиция председателя парламентской фракции стабильности Алексея Росликова, который выступает против подобных проверок в отношении коллег из его фракции, но это понятно. Но, тем не менее, видимо, по регламенту, если действительно депутаты соберут достаточно подписей за то, чтобы эту проверку провести, если эта проверка состоится, и если вдруг выяснится, что депутаты ее не пройдут, то я понимаю так, что им просто грозит исключение.
Да, да, аннулирование мандата. Так сегодня Артурс Бутенс об этом сказал. Так что, вот как он сказал, что 17 подписей собрано из 20, вот будут еще других коллег призывать, так что, возможно, будет все-таки запущена эта процедура.
Ну, посмотрим, чем это все закончится. Переходим к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Главная новость последних недель, и еще на какое-то время ей, безусловно, останется, это налоговая реформа правительства, частью которой является запланированный перенос пенсионного 1% с пенсионного уровня второго на пенсионный уровень первый. Эта реформа очень широко сейчас обсуждается, есть за и против. Наш коллега Юлия Петрик довольно детально во всем этом разобралась. Сейчас нам все расскажет. Юля, привет.
Привет. Здравствуйте, да, привет. Министерство благосостояния сейчас оценивает способы, как улучшить нынешнюю пенсионную систему и в том числе рассматривает возможность дать людям право присоединиться ко второму пенсионному уровню добровольно, а не в обязательном порядке, как это происходит сейчас. Напомним, что у нас добровольный только третий пенсионный уровень, это частные пенсионные накопления, а второй пенсионный уровень, он обязательный, государственные фондированные пенсии, эти накопления обязательны для людей, кто родился после 1 июля 1971 года, все остальные могут в добровольном порядке присоединиться ко второму уровню пенсионной системы. Минблаг вместе сейчас с Банком Латвии и финансовым сектором начал переговоры о возможности и у нас сделать второй уровень добровольным. Но что же означает понятие добровольность? По версии Минблага, людям можно предложить за 5 лет до выхода на пенсию решить оставить накопления в руках управляющего, либо переместить их на первый пенсионный уровень, которым управляет государство, то есть в социальный бюджет. При этом, как подчеркнул министр благосостояния Олдис Аугулис, мы определенно не пойдем по пути Эстонии. Напомню, что в Эстонии пару лет назад отменили обязательный второй пенсионный уровень и разрешили людям забрать деньги, кто желает со второго уровня, то есть вот эти вот накопления, а кто-то остался, кто-то ушел. Но эксперт в области пенсионной системы, доктор экономических наук Эдгар Вольскис, считает, что право выбора должно быть, то есть можно сделать так, что люди за 5 лет до наступления пенсии могли бы сделать вот этот выбор, либо остаться на втором пенсионном уровне, либо перенаправить свои средства на первый. Для чего это должно быть сделано? Для того, чтобы избежать рисков, то есть для того, чтобы не потерять свои средства на случай какого-то кризиса. Вот что заявил нам эксперт.
Полностью распоряжаться этими средствами я абсолютно не поддерживал бы, да, то есть, ну, на свое усмотрение, если взять эстонский опыт, соответственно, да, ну, это раз. Второе, то, что говорил министр, там идея состояла в том, что люди имеют право принять решение за 5 лет до выхода на пенсию второй уровень по своему желанию присоединить к первому уровню, да, то есть это не забирает деньги. Они просто могут перенести на первый уровень, чтобы, так сказать, защитить себя от риска, что в течение последних предпенсионных лет может наступить некий финансовый кризис, который мы уже несколько раз уже видели, и чтобы эти накопления, ну, существенно не упали до выхода на пенсию, да, поскольку на первом уровне получается таким образом, что капитал индексируется, исходя из среднего роста заработной платы, или если он получается отрицательный, то он остается на любом уровне, да, то есть, чтобы защитить риск того, что вот ваш капитал на втором уровне может быть подвержен финансовым рискам глобальным, про которые время от времени как говорили, так и будут говорить, и они будут происходить. Ну, вот себя предзащитить, соответственно. Вот это о чем он разговаривал на этот момент. Ну, и идея как бы имеет место быть, исходя из того, что, ну, людей на сегодняшний день надо каким-то образом защитить, чтобы не было так, что, например, за месяц на выхода или за 2 месяца выхода пенсии происходит существенный финансовый кризис. Это будет такие кризисы происходить, и при этом в спаде, чтобы вы не потеряли некоторую часть своих накоплений.
Я напомню, что мы сегодня обещали вам интерактив, хотели бы вы сами распоряжаться пенсионными накоплениями, которые у вас есть, но проведем опрос или нет по телефону, пока не могу сказать, но вот на WhatsApp все, что придет, мы зачитаем. Пришло уже 2 сообщения. Вот первый наш слушатель говорит, что однозначно смогу распоряжаться деньгами лучше, чем управляющие пенсионными фондами. Любой банк предлагает инвестиционные фонды с большей доходностью за меньшие деньги. Это первый комментарий нашего слушателя. И еще одна наша слушательница пишет: я хотела бы сама распоряжаться вторым пенсионным уровнем. Если бы была возможность, не участвовала бы в нем, а вышла на пенсию в прошлом году и потеряла 20% своего вклада, несмотря на то, что участвовала в стабильном плане, как рекомендовали. В прошлом году активные планы потеряли даже меньше денег, так что я пострадавшая.
Ну вот как раз об этом сейчас и говорит эксперт Эдгар Вольскис, что идея хороша в том, что забрать в тот момент средства, ну не забрать, я имею в виду перенаправить, допустим, на первый, чтобы чтобы оградить себя от потерь, потому что, как мы знаем, неоднократно пенсионные планы второго уровня оказывались в минусе после очередного падения на фондовых рынках. Потом планы, как говорят управляющие, обязательно отыграются. Да, они отыгрываются, но вот как бы не попасть вот в ту ситуацию, когда какой-то разгорелся, допустим, кризис на рынках, падения, и человеку выходить на пенсию, и все, он теряет там какое-то количество заработанных средств. Ну и действительно, рынки очень чувствительны к различным мировым событиям. И вот что в этой связи нам пояснил Эдгар Вольскис.
Они будут, да, потому что уже несколько раз нам управляющие говорили о том, что вот вы это понимаете, колебания в финансовых рынках, да, они происходят, и мы должны принять это. Ну, конечно, когда в долгосрочной перспективе ты смотришь 40 лет, они могут, ну, в среднем этот прирост будет всегда там 3-4% в плюсе будет долгосрочная перспектива, но в то же самое время есть такой риск, что вот оно за год, за, там, не знаю, за месяц до вашего выхода пенсии происходит очень существенный финансовый кризис, от которого мы никто не защищены, соответственно. И ваше накопление во втором уровне просто упадет на несколько процентов. 5-10, даже 15% могут сгореть. Да. Конечно, это ваш выбор, да, тут ваш выбор, да. Это не то, что забрать, чтобы вы понимали. Вы эти деньги не забираете, да. Они просто переносятся, как бы вот эти расчеты переносятся уже, соответственно, присоединяются к первому уровню. Да, и, конечно, государство на себя берет в этот момент эти обязательства, да. Это о том, о чем все говорят на сегодняшний день. Государство берет на себя обязательства, что это уже часть будет, которая вот за эти 5 летом дальше будет накапливаться, это уже вам выплатит, соответственно, государство. Но вы, соответственно, защитите себя от, ну, потенциальных колебаний на финансовых рынках.
Да, я напомню, что мы продолжаем принимать сообщения на WhatsApp 28040424. Если вы считаете, что сможете распоряжаться деньгами второго пенсионного уровня лучше банков, напишите. Или если планируете остаться, тоже пишите, потому что нам это важно. Юля?
Да, ну что ж, напомним, почему вообще вот эта дискуссия сейчас разразилась, почему вдруг стали на эту тему говорить, и вообще в общество впустили эту мысль, потому что, как мы знаем, что по реформе налоговой, да, то есть предполагается 1% отчислений второго пенсионного уровня перенаправить на первый уровень, поскольку в бюджете социальном не хватает средств. Ну и вот этот 1% сейчас в краткосрочной перспективе решит проблему нехватки средств в социальном бюджете. То есть на втором пенсионном уровне останется 5% вместо 6%. Мера, как говорят, временная, но если она же и останется, то сокращение пенсии там через 20-30 лет составит не более 15-20 евро, согласно расчетам экономистов. Ну вот эксперт в области социальной политики Андрей Клементьев считает, что раз уже не реализуется в полной мере та схема второго пенсионного уровня, которая изначально предполагалась, чтобы накопления действительно могли бы обеспечить достойный размер пенсии, а это должны быть отчисления во второй уровень от 7 до 10%, а не 5 и не 6, то надо действительно дать возможность людям самим выбирать, что делать с их накоплениями, то есть распоряжаться самим этими средствами.
Если бы она была бы ситуация проста, и мы выполняли четко те заданные параметры до 10% на второй пенсионный уровень, мы знали, что для людей, которые выйдут в 40-45 году на пенсию, эта система второго пенсионного уровня будет гарантировать хотя бы 50% от его доходов, да, то, конечно, нельзя было ничего трогать. Но если государство нарушило эти правила и постоянно сокращает долю второго пенсионного уровня в наших налогах, да, или в наших взносах, да, то, естественно, надо дать право не только государству распоряжаться этими процентами, но и человеку дать возможность распоряжаться своими накопленными капиталами.
Так, обещали, выведем какое-то количество звонков. Вот есть первый звонящий. Здравствуйте. Говорите по возможности лаконично, потому что мы еще не закончили с пенсионной темой. Да, слушаем вас.
Да, большая просьба. Вот разъяснить, да. Конечно, с помощью специалистов, профессионалов. Mm-hmm. Вот один вопрос, такой простой вопрос. Значит, приходили к вам гости в студию и... министр, значит, благосостояния. И он доложил, что у пенсионного фонда есть резервный капитал, там порядка 2 миллиардов. А каким образом может возникнуть проблемы с пенсионными вот сейчас выплатами, если такой огромный у нас есть резерв?
Ага, услышали ваш вопрос. Мы готовы ответить, Юль?
Но, как говорят специалисты, дело в том, что у нас ситуация на рынке такова, что работающего населения становится из года в год все меньше и меньше в сравнении с количеством пенсионеров. И, соответственно, истощается бюджет социальный. Если сегодня его как такового дефицита нет, то через пару лет по подсчетам он может случиться, этот дефицит. И вот чтобы решить эту проблему, пока реформа налоговая не начнет приносить прибыль, то есть пока не оживится экономика, нужна какая-то подушка безопасности. И вот в этой связи планируется, как уже сказали, временно увеличить накопление
пенсионного фонда первого уровня.
Да. Ну, именно так. Да, ну, я добавлю, что мнение экспертов продолжим обсуждать, и эксперт Клементьев считает, что не стоит также идти по пути Эстонии, то есть разрешить просто забирать деньги второго уровня, но можно разрешить воспользоваться этими средствами, если это нужно сделать целенаправленно. То есть, например, человеку нужно погасить ипотеку.
Как либо... и было в Эстонии, очень же многие тогда брали эти деньги.
Если нужны деньги, например, на дорогостоящее лечение, и тем самым это поможет спасти жизнь человеку или потратить на обучение детей, которые в дальнейшем будут как раз содержать родителей. Нужны, как считает эксперт, оправдательные документы как основание, почему человек желает забрать.
Да, чтобы не потратить на потребление, а получается не купить на жизненные холодильник, необходимости.
Да. Может, ему жизненная необходимость холодильник.
Но может быть, как раз в данной ситуации эти деньги человеку нужнее, чем через 10 лет. Они именно сейчас могут улучшить его качество жизни и сохранить ему здоровье и жизнь, поясняет Андрей Клементьев.
Я вижу один из вариантов – дать возможность людям, если у них не закрыты ипотечные кредиты, они могут изъять деньги второго пенсионного уровня и закрыть ипотеку. Тем самым прекрасно понимаем, что в будущем эта ипотека останется у людей, она, возможно, будет доходом, она будет как раз не тянуть людей непосредственно своими высокими платежами, и тем самым будет инструментом в будущем поддерживать их пенсионный уровень. Или, например, дать возможность людям по заключению консилиума врачей вкладывать в собственное здоровье. Если мы прекрасно видим, что после консилиума, что без больших финансовых вливаний в здоровье, на операции, всевозможные манипуляции, человек не может полноценно участвовать на рынке труда или, в конце концов, даже может не выжить, да, то дать возможность человеку второго пенсионного уровня закрыть эти проблемы. В данном случае я согласен, что нельзя, как в Эстонии, открывать полностью второй пенсионный уровень для их участников, для, например, стимулирования потребления там, на всевозможные вещи бытового характера или на путешествия, но 3-4 приоритета, которые непосредственно связанные с будущим человеком, с качеством жизни человека или даже жизнью человека, то необходимо дать возможность человеку самостоятельно оперировать финансовыми средствами, так как в замороженном сегодня состоянии на втором пенсионном уровне они не станут тем золотым ключиком в будущее, который даст достойную добавку к им пенсии.
Друзья, только что было несколько звонков, я не мог их принять, потому что у нас был вот синхрон наших спикеров. Вы можете звонить, и мы вас увидим. Юль, есть какое-то заключение?
Ну, я лишь добавлю, что сегодня ко второму пенсионному уровню присоединились 1 300 000 участников. Конечно же, из них многие добровольно. Это не только те люди, кто в обязательном порядке. Накопления на втором пенсионном уровне составляют больше 8 миллиардов. Из них 1 700 000 000 – это те средства, которые были заработаны в рамках второго пенсионного уровня. То есть вот работы на рынках, скажем так. Деньги работали и заработали. Вот.
Да. А теперь слово нашим слушателям. Хотели бы вы сами распоряжаться своими пенсионными накоплениями? Телефон 67-227-440 или WhatsApp. Пишите туда 28-0404-24. Здравствуйте.
Да, вечер добрый. Вечер. Я полностью согласен с экспертом Клементьевым. Обязательно надо выделить те финансы, которые накоплены людям, но в первую очередь те, кто соображает, куда их вкладывать и как вкладывать. А чтобы этих казусов не было, уже предлагаю с первого же класса или четвертого, как дважды два начинают читать, обязательно один урок дополнительной финансовой грамотности, чтобы был, чтобы люди понимали, где акции, где облигации государственные, не государственные, довольно-таки большая тема, и в ней разобраться там еще надо.
Да, это тема большая.
Не один месяц посидеть.
Спасибо. Да. Это на самом деле интересная идея, но другое дело, что если мы пойдем этим путем, то воспользоваться этой льготой смогут только будущие пенсионеры, которые еще даже не пошли в первый класс, потому что уж ясно, что те, кто школьный возраст миновал, уже не...
Опять же, как подчеркнул Андрей Клементьев в разговоре с нашей радиостанцией, сказал, что сейчас грамотность финансовых людей намного выше, чем раньше. Люди уже больше разбираются во всевозможных финансовых продуктах. И, конечно же, выбор большой. И я думаю, что люди найдут выход, куда вложить свои средства.
Ну, кстати, вот сегодня у нас часто прозвучало, что только не как в Эстонии, не по примеру Эстонии, а наоборот, в 2022 году наши люди собрали 10 тысяч подписей, петицию для того, чтобы, наоборот, у нас все было как в Эстонии, но, как вот мы видим, да, не прошла.
Опыт Эстонии очень интересный. Во-первых, потому что, как оказалось, из тех людей, которые могли вынуть деньги из второго пенсионного фонда, это сделало, по-моему, то ли 10, то ли 15%. То есть подавляющее большинство людей, они сказали, что, вы знаете, нет, лучше мы оставим как есть, потому что на старость все-таки пусть остается. Мы не знаем, да? Так ведь, Юль?
Да, там примерно 170 тысяч.
Я сейчас цифру абсолютно
точно,
да. Не
помню. Но опять надо сказать, что, 130. как сказали, да, в Министерстве благосостояния, это, конечно же, не вопрос завтрашнего дня, то есть в следующем году не будет введена подобная система. Это только дискуссия, обсуждение.
Ну, тогда подождем завершения. Есть еще звонок.
Да.
Говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый вечер, Юлия, Евгения.
Наталья тоже.
Маленький такой момент. Я не хотел бы сам распоряжаться деньгами по двум причинам. Первое, я, может быть, недостаточно, скажем так, соображаю, куда вложить деньги, чтобы они работали. При этом государство это осуществляет, и с большими суммами легче, как говорится, вкладывать и инвестировать в какие-то действительно серьезные проекты. Ну, вы согласны, наверное, правильно?
У вас своя правда.
Да, ну и помимо того, лишний риск уже несет тогда не государство, а я. Я, допустим, по глупости вложился туда или вообще выбрал эти деньги. Ну, а потом, как говорится, пенять на самого себя приходится. Спасибо.
Да, это честно и самокритично.
Ну вот поэтому говорят, что государство – это все-таки наш гарант безопасности, в том числе финансовой.
Да.
И если мы доверим государству, далее переведем деньги на первый пенсионный уровень, мы всегда будем знать, что в случае чего будет произведена индексация, и, по крайней мере, мы знаем, что какая-то сумма денег у нас всегда будет, и пенсию мы свою получим.
Да, есть инстанция, куда можно, если что, пожаловаться.
Да.
Это Юлия Петрик, которая нам все рассказала про второй пенсионный уровень, и спасибо тебе большое за то, что пришла сегодня
спасибо.
К нам в эфир.
Спасибо.
А мы на этом будем завершать нашу программу подробности. Сегодня для вас ее провели Наталья Мещерякова и Евгений Антонов, звукооператор Яна Дреймана, видеооператор Роман Жуков. До завтра.
Хорошего вечера.
Латвийское радио 4. Подробности.